Мы с вами начинаем следующую стадию нашего курса, поскольку мы начинаем следующую книгу Пятикнижия. Книга Ваикра, первая глава этой книги. И с чего же она начинается? Давайте вспомним, на чем мы с вами остановились, завершив предыдущую книгу. Завершили мы с вами возведение храма. Строили, наконец построили. И книга завершается рассказом о том, как Шхина наполняет только что возведенный храм. Вот на этой, так сказать, браурной, возвышенной ноте мы с вами и завершили вторую книгу Пятикнижия. Весь народ, обуреваемый энтузиазмом, чувством раскаяния за недавно совершенный грех и так далее, все приняли участие в возведении этого храма. Шхина заполняет собой, если можно так выразиться, возведенное святилище. И теперь мы начинаем новую книгу Торы, опять из разговора о храме, с разговора о святилище, но тон этого разговора резко меняется. Мы до сих пор вели разговор в тонах таких возвышенных, обсуждая, так сказать, идею, символику и прочее храма. Теперь же, если мы откроем с вами текст третьей книги Пятикнижия, то мы начинаем копаться не просто, так сказать, в деталях храмовых служб. Это то, чему, собственно говоря, посвящена большая часть книги Ваикра – описанию храмовых служб. А что было, что включали в себя храмовые службы? Жертвоприношения. И вот предстоящие главы занимаются детальным разбором, детальным описанием всевозможных жертвоприношений. Как они приносились, как эти животные разделывались, что расчленялись и сжигались на алтаре. Вот в таких вот деталях все это описывается. Не просто в деталях мы с вами, получается, копаемся, а буквально во внутренностях этих животных мы с вами погружаемся с головой. Знаете, несколько лет назад в Америке издание Reader's Digest издало, как сказать, упрощенный вариант Библии. Так вот, третья книга Пятикнижия вышла в этом издании, ну, совсем уже укороченной, там чуть ли не до нескольких страничек или строчек сокращенных, потому что, ну, как бы говорить, о чем, собственно, как говорить? Рассказывать всевозможных жертвоприношениях, тем более современному читателю, которому все это описание может показаться весьма неаппетитным. Будь в нашем классе вегетарианцы, так, наверное, в обморок бы попадали. Но даже для, в общем, даже для невегетарианских людей с нервами покрепче, в общем-то, это описание, ну, может показаться не слишком вдохновляющим, что ли, сподвигающим на какие-то духовные практики и так далее. Может, хочется так поскорее пролистать эти странички, не заострять свое внимание. Я, наоборот, хотел бы, чтобы мы сегодня заострили как раз на этом внимание, но не на описании всевозможных там вот этих вот анатомических прелестей разделываемых животных, а как раз на осознании того, или на попытке как-то хотя бы отчасти осознать то, а зачем все это нужно. Вот это действо, вот эта вот кровь, вот это вот благоухание, то, что происходило в храме. Можете представить, что там, что там происходило? А были постоянные жертвы. Ну, постоянными они назывались, потому что они приносились регулярно, кстати говоря. Великий урок для каждого из нас. То, что делается, пускай с периодичностью, но постоянной, даже если интервал велик, оно приобретает статус постоянного. Не все состояния сидеть над книгой, не отрывая, так сказать, глаз от книги, я имел в виду. Но если человек регулярно, хотя бы раз в день, на какое-то время, посвящает себя, свое время изучению Торы, если реже, но с постоянством, вот это время, отведенное для этого, вот для него ничего другого не существует, ему это засчитывается как постоянное изучение. Этому нас учат постоянная жертва. Но речь у нас сейчас не об этом. Так вот, помимо этих постоянных жертв, приносились всевозможные другие приношения людьми, которые приносили в храм, и покаянные жертвы, и так называемые мирные жертвы, жертвы в благодарность за что-то, просто для изъявления, вот, теплых чувств к Творцу. И, может сказать, довольно странно вообще такой способ изъявления чувств. Вот, хоть благодарить Творца, благодари, но в чем этот баран провинился? Почему его нужно изничтожить? И поскольку народ было много, то, в общем-то, резали, не переставая, получается. Можете себе представить, как выглядело это самое священное место во Вселенной? Мы с вами как-то обсуждали то, что храм был местом, где постоянно происходили чудеса, так сказать, на регулярной основе. Дым над жертвенником строго вертикально поднимался вверх в любую погоду. Одно из чудес, которое упоминается в Талмуде, это то, что ни одной мухи никогда не завелось во дворе храма. А Зохунвей такое чудо. Можете себе представить, почему это упоминается как чудо? Потому что это, там резалась масса животных, грубо говоря. И другое чудо, что ни одна женщина, ни одна беременная женщина, у нее не случилось выкидыша от запаха, который там был. Мы слышим слово «храм» и представляем себя, так сказать, ну, под воздействием, естественно, определенной системы символов, да, под воздействием которой мы, так сказать, росли и воспитывались. Там благоухание, фимиам, я уж точно даже не знаю, что это такое, не помню, что это такое, но вот это нас с храмом ассоциируется. Представляете, какой там фимиам был во дворе? Безусловно, регулярно все смывалось и чистилось. Но при той массе жертвоприношений, которая происходила, в общем-то, по крайней мере, воображение современного человека может поразить не самым приятным образом, шокировать. Так особенно сейчас, когда, так сказать, мы все блюдем права животных чуть ли не в большей степени, чем права людей и так далее, в общем-то, животные, наверное, этого заслуживают. Вот это может показаться просто кощунственным попранием вот этих самых прав. Помните, была такая книжка КОАП, Комитет охраны авторских прав. Здесь не даже не авторских прав, а элементарнейших прав на свободу и существование. Но на самом деле, если мы обратимся к закону Торы, мы с вами не увидим такой концепции, как попрание прав животных, неуважение. Наоборот, во множестве разделов, параграфов еврейского закона мы с вами можем встретить нечто совершенно обратное. К закону мы еще перейдем. Например, вот я вам такой приведу сюжет из Талмуда про одного из величайших мудрецов еврейского народа. Тому, кому мы обязаны, собственно говоря, составлением Талмуда, тот, кто составил инициальную часть Талмуда, Мишну, Раби Иуда Аноси, который называют просто Ребе, рассказывается в трактате Бава Мециа, потому что однажды мимо него вели теленка в храм для принесения в жертву. Но это значит, теленок, так сказать, мордой ткнулся ему в одежду, так сказать, пряча лицо в складках его плаща, а Раби Иуда сказал, типа, иди, ибо ради этого ты и сотворен. Этому теленку он сказал. И, по сути, был прав. Да, для животного это высшая, не просто, так сказать, высшая честь, а максимальное возвышение, которое может получить вот часть физического мира непосредственно вот через вознесение на жертвенник. И хотя формально Раби Иуда был прав, в Талмуде написано, что на небесах сказали за то, что он не проявил сострадания, рахманус, не проявил сострадания, он будет обречен на испытания, на мучения. И он мучился от болезни на протяжении долгих лет. Опять-таки, мы с вами должны вспомнить политику двойных стандартов, существующую в Торе. Помните, мы с вами на одном из предыдущих занятий это обсуждали? Чем выше человек по уровню, тем строже его судят. Тем строже ему воздается за, может быть, даже незначительные проступки. Может быть, для кого-то попроще, вот эта сама мысль о том, что вот это то, для чего ты создан, был, да, не то, что за проступок, наоборот, ему бы, для него это сошло бы за заслугу. О, он понимает, для чего эта корова в этот мир пришла. Для Раби Иуды Аноси это не агроиса хохма понимать, для чего этот теленок в этот мир пришел. От него в этот момент больше ожидалось быть элементарное, я не знаю, там, по холке потрепать, но как-то какое-то сострадание. Так он долгие годы мучился от болезней, пока не произошел другой случай, когда служанка в его доме уничтожала мышей, и он искал, чего их уничтожать. Что, типа, надо проявить сострадание. Не знаю, что их надо подкармливать, там, блюдечками ставить. А можно как-то их выгнать, извести мирным способом, то не нужно их убивать. И на небесах сказали, поскольку он проявил милосердие, значит, он будет прощен. Для нас сейчас важно рассмотреть, поскольку мы с вами, для нас может показаться таким, ну что ли, отчасти варварским, что ли, вот то, что описывается в третьей книге Пятикнижия. Значит, давайте разберемся с этим варварством. Значит, это еврейскому закону это не присуще. Нет такого отношения к животным, которое можно было назвать жестоким, варварским. Даже многие законы, которые... Есть законы, напрямую диктующие особое отношение к животным, уважение и, так сказать, бережение их. Даже в тех, которых это непосредственно, казалось бы, не проявлено, тоже есть такая сторона. Например, есть запрет запрягать вместе различные виды животных, там, быка и осла. Помимо всевозможных там, мистических смыслов этого закона, есть простой смысл, что это для животных, ну, мягко говоря, неприятно. Если видишь ты осла, да, значит, упавшего под ношей, даже если он не принадлежит твоему лучшему другу, нужно разгрузить его. Одна из причин указываемых – это мучение животного. Например, нельзя зарезать в один день животное и ее ребенка. Если человек забирает яйца, найденные из гнезда, он должен сначала отогнать мать этих, не знаю, мать яиц, не совсем благозвучно, но это автора, птицу, которая снесла эти яйца. Но в тексте Торы называется матерью. будущих птенцов, не состоявшихся птенцов. Но вы понимаете, потому что это для птицы это мучение. Человек не может покупать животное, если он не уверен, что у него, так сказать, его достаток позволит ему нормально животное содержать и кормить. Человек должен сначала покормить свое животное, а потом уже есть сам днем. И так далее. То есть Тора настоятельнейшим образом блюдет права, элементарно, так сказать, права животных и предписывает к ним бережное и уважительное отношение. Даже более того, на самом деле, как пишет Нахманид, Раби Моше бен Нахман, Рамбан, у этих законов есть как бы под смысл, что они должны вырабатывать в людях особые душевные качества. Если человек жесток к животным, так он будет жесток и с людьми. Не обязательно, что человек предан любящих животных, слоники там, и так далее, он будет таким уж человеколюбивым, к сожалению, история знает множество примеров обратного, но тем не менее, в общем, эти два понятия связаны. Милосердие к творениям Всевышнего, оно скажется и в отношениях между людьми. На самом деле, мы с вами говорили, что употребление в пищу, это тоже не уничтожение. И это не... Мы к пище должны относиться не как к служению своему желудку, а это возвышение той материи, которую мы поглощаем. Процесс же перевода живого существа в пищу, он регулируется особым образом, в том числе с некими критериями, которые, ну, по крайней мере, сводят на минимум физические страдания этого животного. Но более того, помимо всего этого, Тора ставит животных даже на определенную ступень учителей, что ли, рода человеческого. Скажем, посмотрите, цитата из Иова, еще о том, что нужно учиться от зверей земных и от птиц небесных. Более того, свод еврейского закона, Шулхан Арух, начинается с цитаты, слов раби Иуда бен Тейма. «Будь нагл, как леопард», имеется в виду решителен, «легок, как орел», «Беги, как олень, и будь строг, как лев, исполняя волю Всевышнего». Пример надо брать вот с этих представителей Бронского зоопарка. Более того, уже выше нами упоминавшийся Раби Иуда Аноси сказал как-то, что если бы Тора не дала нам законы, мы могли бы некоторым из них научиться у животных, скажем, скромности от кошки, честности, так сказать, воздержанию от воровства, присвоения чужого у муравья, и, так сказать, интимной скромности от голубя и так далее. Вот так вот, таким вот образом, такое вот отношение к животным диктуется нам Торой, а вовсе не варварская жестокость игнорирование животных. Так сказать, подумаешь, зверюга какая-то, можно и зарезать. Отнюдь нет. Так как же быть тогда со всеми этими, как бы сказать, храмовыми прелестями, описание которых мы с вами читаем в этой главе? Рамбам Маймонид, Раби Моше бен Маймон, не Рамбан, которого мы цитировали, а Рамбам, в своей книге «Путеводитель заблудших» приводит следующий вариант объяснения этому. Тогда у людей уже тоже были проблемы с адекватным восприятием самой идеи жертвоприношений. В общем-то, сама книга была составлена как не то чтобы полемический труд, как бы для того, чтобы ответить на вопросы людей, которые к современной науке, ну, к тогдашней современной науке, то есть учение Аристотеля, на тот момент было современной назовной наукой, относились с большим уважением, скажем так, нежели к Торе, и видели противоречия между безусловно правой наукой и вот давно устаревшей религией. Значит, вот на вопрос таких людей как бы Рамбам и отвечал в этой книге, если как упрощенно описывать концепцию ее. Так вот, Рамбам приводит такое объяснение, что народ тогда был, ну, совершенно как бы подносевший на идолопоклонстве, то есть настолько это было привычно для людей, что за уши не оттянуть. Знаете, когда после Чернобыльской аварии возили детей в Израиль, была такая Хабадом, такая программа организована, там один из вожатых в лагере в Израиле рассказывал, что привезли, значит, группу детей, они там жили. Однажды один мальчик пришел и спрашивает, когда нам будут сало давать? Он говорит, мы без сала помрем. Вот так вот вошло уже в плоть и кровь. Так вот, и жертвоприношения вошли в плоть и кровь людей, поскольку вышли только что из Египта, где, как мы знаем, поклонялись всему, что движется, и резали, значит, типа направо и налево. Мир тогда был погрязшим в идолопоклонстве. И как служили этим идолам? Через жертвоприношения. Так вот, Всевышний вводит такой вот образ путь служения ему, который не отрицает, как бы сказать, не отрицает, не отменяет полностью привычный для людей способ поклонения вот тому, что они обожествляют, но в большой степени как бы цивилизирует его. То есть, по крайней мере, это делается во имя уже высшей истинной цели. Вот истинному Богу теперь это делается, а не каким-то там башкам, которые этого вовсе не заслуживают. Рамбам пишет, что если бы для тех людей полностью отменить жертвоприношение, это все равно, что нам сказать, типа, не молитесь Богу, не просите его о всем насущном. Для нас это совершенно естественная концепция, идея служения Всевышнего, возносить ему свои молитвы. Значит, Рамбам дает вот такое вот объяснение. Как бы рационально. Нужно понимать, во-первых, это полностью соответствует жанру этой книги. Нужно, так сказать, примирить в сознании вот тех людей, кому она адресована, примирить мировоззрение Торы с их мировоззрением. Но удовлетворяет ли вас полностью такое объяснение? А оно не совсем так же отвечает на многие вопросы, на многое, что... на многие аспекты самой идеи жертвоприношений, то, как оно преподносится во многих местах в самом Писании. И воскурит Коэн вот это все на жертвеннике, жертва всесожжения огненная, воскурение приятное, рейх нехоих, запах благоухания приятное Всевышнему. Давайте сразу прочитаем комментарий. Комментарий Раши здесь же приводимый, нехоих. Приятное, да, благоухание приятное. Раши пишет, нахас рух лифон и шамар твина сарцойни. В каком смысле приятное? Что это доставляет Всевышнему нахас рух, приятствие, скажем так. Почему? Потому что я сказал, и моя воля была исполнена. Значит, речь там идет о приношении бедняка. Человека, который не может себе позволить овцу, барана и так далее, приносит птицу. Так вот, жертва всесожжения, это когда животное, вот это вот приношение, он целиком, все его части сжигают. Значит, представьте себе, значит, птица с перьями, со всем остальным, представьте себе этот запах. Вот это вот называется приятным благоуханием. Поэтому Раша объясняет, Раша говорит, что может более гадкого быть для обоняния, чем запах вот этих жженых перьев. У Всевышнего другие вкусы. Это не то, как нам ноздри щекочет. В каком смысле приятное? Речь идет о нахас руах. Приятствие духа, совершаемое за счет чего? То, что я сказал, и моя воля исполнена. Этот человек, он бедняк. Он больше, чем это, не может себе позволить. И тем не менее, он хочет принести жертву всесожжения Всевышнему. И вот это доставляет Всевышнему нахас руах. Видите, мы как бы переходим уже в этом фрагменте, Тора как бы настоятельно предлагает нам абстрагироваться от уровня нашего физиологического восприятия того, что происходит. Как бы говоря, что вот та картина, которую вы видите, визуальный ряд, скажем так, не должен быть первичен в том, как вы осознаете сущность происходящего действия и сущность того места, где вы находитесь. Мы эту тему, именно эту мысль мы еще с вами обязательно должны будем развить. Здесь важно духовное наполнение того, что совершается. Вот эту идею можно еще более усугубить. Во-первых, мы видим, что здесь уже есть некое несоответствие концепции Рамбама. Я сказал, и моя воля исполнена. То есть есть ценность, сугубая ценность в самом акте жертвоприношения. Не то, что это как бы такая вот адаптированная подмена, чтобы вот этих вот примитивных язычников не шокировать отменой. Значит, есть некая ценность в самом акте. И эту идею мы еще с вами должны будем развить, потому что на самом деле практика жертвоприношений предшествовала вообще появлению идолопоклонства. Но кроме того, помимо запаха, да, который Всевышний называет для себя приятным, кстати говоря, о визуальном восприятии, смотрите, которое для нас является шокирующим, мы можем себе представить, что это вот для нас в наше время, в предыдущих поколениях, и уж тем более в эпоху храма, это как бы было обыденно, это правильное слово. В чем для них восприятие происходящего могло быть как бы негативная сторона восприятия, что могло их поразить обыденностью. Нас оно поражает как нечто шокирующее нашу эстетику своей кровавостью, а для них это было бы обыденно. Это тоже ставит определенный вопрос. Это святилище или это бойня? Но помимо... Давайте вернемся к нашему разговору. Написано в комментарии Ибн Эзры, книги Ваикра. Значит, Ибн Эзра пишет, по какой причине Всевышний упоминает жертвоприношение перед всеми остальными заповедями? Потому что если бы не жертвоприношение, то шхина, вот только что пришедшая, поселившаяся, грубо говоря, в святилище, в храме, она бы там не осталась. Она об этом не задержалась. То есть там великая тайна. Он пишет, что принесение жертв в храме, вот этот вот убой, происходивший там, именно благодаря ему сохранялось присутствие шхины в святилище. Если бы не он, произошел бы уход этой шхины. Более того, мы там с вами только что про запах говорили, а вот посмотрите, Нахмил и Исай. Вот моя жертва, хлеб мой. Всевышний называет это своим хлебом. Опять-таки, нужно понимать это не буквально, потому что тот же Всевышний говорит словами пророка, который укоряет людей, думающих, что вот они там принесут жертвоприношение, барашками откупятся. Типа Всевышнему этого, типа со Всевышнего станется. Так Всевышний через пророка говорит, что главное в искуплении раскаяние. Жертва, она как бы завершает искупление. Сказать, я не ем быков, я не ем эти ваши шашлыки. Мне важнее то, что у вас в сердце происходит. Поэтому, когда здесь Всевышний называет это своим хлебом, не нужно представлять себе, что у него слюнки текут. А каков смысл? Так это объясняется в учении Каббала. Концепция цитируется в книге Кузари. Освещается вопрос необходимости пищи для нас самих. Если у нас есть душа, для чего нам пища? Так вот, оказывается, объясняется, что оно необходимо для удержания души в нашем теле. Таким вот образом Всевышний обустроил нас. Что без приема пищи связь души с телом, она ослабевает. Именно поэтому мы физически теряем силы, если не питаемся. Для того, чтобы душа, присутствие ее в теле, поддерживалась, продолжалась, необходима подпитка от физической, скажем так, субстанции. Так вот, аналогичным образом и здесь, для того, чтобы божественное присутствие оставалось в этом мире, необходимо жертвоприношение. Существование всех миров, оказывается, нуждается вот в тех службах, которые совершались в храме, в тех жертвоприношениях. Это то, что привязывает духовность к физическому. Понять это непросто. Не нужно отчаиваться, если это не очень понятно. Есть обнадеживающая цитата из книги Зоар, где сказано, что тайна жертвоприношений восходит аж к тайне Эйн-Софа, бесконечного. Так что можете представить, какого порядка эта тайна. Но на самом деле в скрытой Торе, во внутренних аспектах Торы, то, что мы изучаем в Каббале и Хасидизме, мы, да, получаем какие-то крупинки знания о бесконечном, и поэтому, наверное, какие-то аспекты сущности и жертвоприношений мы тоже с вами можем понять. Мы уже сказали, что идея жертвоприношения на самом-то деле предшествовала всем практикам. На самом деле, кто первым принес жертвоприношение? Каин, совершенно верно. Каин, правда, он так плохонько принес. По-настоящему это сделал его брат, его брат Хевель. Это не было идолопоклонством. Это было самым настоящим актом служения Всевышнего. Потом это было, наоборот, адаптировано идолопоклонниками. Но, кроме того, еще некая первичность есть у этой идеи. Вот с этой главы, первой главы третьей книги Пятикнижия, согласно традиции, древнейшей традиции, начинается обучение ребенка в хейдере, еврейской школе. Именно вот с этих слов. Вот с этих законов, которые, как мы знаем, понять невозможно, нужно запомнить. Именно с этого начинается обучение. И в Талмуде уже задается вопрос, почему? Почему такая традиция? И Раби Аси объясняет это следующим образом, поскольку и то, и другое называется Тойр. Карбон из Тойрим и Тинок из Тойрим. Дети чистые. Чисты. И жертвы чисты. Тойрим. Так вот, пусть чистые занимаются чистым. Но чистота детей как бы не требует особых объяснений. В каком смысле мы говорим о чистоте животных? Смотрите, чистота животных тоже упоминается в Торе в самом начале, когда описывается построение Ноахом ковчега. И говорится о том, что он взял с собой всякой твари по паре, то так даже говорится, что чистых животных он взял по семь для того, чтобы принести жертвы, как он сам понял. То есть уже вводится это понятие чистое. Что это за чистые животные? Это те, которые впоследствии будут для нас обозначены как кошерные, пригодные в пищу. То есть они изначально уже... В чем идея, на самом деле, кошерности и чистоты здесь? Речь идет о природе духовного источника. Значит, что души этих существ происходит из тех уровней, из тех духовных миров, которым присуща чистота. святость. Значит, что их духовная искра в них, содержащаяся, может быть извлечена и вознесена. Поэтому они разрешены нам в пищу. И поэтому именно они могли быть приносимы в жертву. Другие животные происходят из источника нечистого. Их жизненность, духовная искра в них, содержащаяся, она слишком захвачена силами обратной стороны, слишком сильно захвачена. И нам не под силу извлечь эту духовность. Поэтому они нам в пищу запрещены. Мы не сможем их осветить, возвысить. Мы, наоборот, только испачкаемся употреблением в пищу этих вещей. То есть изначально в отношении жертвоприношений употребляется такое понятие, как чистота, указывающее на особую природу духовного источника. Кроме того, смотрите, вот жертвоприношения, о которых сказано «благоухание приятное», это особого рода жертвоприношения. Это не повинные жертвы, это не, что такое повинная жертва, приносящая какое-то искупление. Какой-то непосредственный, связанный с непосредственной какой-то заинтересованностью человека, приносящего их. Отличие же от жертвоприношений в концепции, от заповедей, это абстрагированность от заинтересованности. Человек приносит для того, чтобы выразить свое чувство ко Всевышнему, чувство благодарности, просто чувство любви. Потому что в заповедях, на самом деле, хотя, в принципе, мягко говоря, настоятельно рекомендуется исполнять заповеди, служить Всевышнему не за награду, а исполнять Тору ради нее самой, заповеди ради них самих. И тем не менее, мы все-таки знаем, что за исполнение заповеди полагается награда. Даже если человек на этом не концентрируется, хотя есть люди, которые, так сказать, постоянно, так сказать, тикает счетчик в голове, вот еще одна заповедь, они, так сказать, видят свое дело в грядущем мире, распухающем, как на дрожжах. Но даже если человек на этом не зацикливается, все равно есть такой, как бы, он знает о том, что с его добрыми делами связана идея вознаграждения. И это уже как бы превращает служение в не 100%, так бы сказать, бескорыстное. Есть потрясающая история про Бааль Шем Това, о том, как к нему как-то пришла с просьбой о благословении бездетная женщина. И он увидел, что эта женщина не суждена иметь детей. На роду написано, ее судьба быть бездетной. И он стал за нее молиться. Более того, он потребовал от небес, от высших инстанций, чтобы ей был дарован ребенок. И сверху было постановлено удовлетворить просьбу, но какой ценой? Ценой лишения самого Бааль Шем Това удела в грядущем мире. Это было ему известно, и он на это согласился. И более того, когда это было постановлено, он пустился в пляс. Не только от радости за эту женщину, а от радости, что теперь он в полной мере сможет служить Всевышнему бескорыстно. Потом ему, правда, вернули удел в грядущем мире, слава Богу. Но это очень интересно подсвечивает саму идею. Жертвоприношение же, оно как бы не связано с воздаянием, когда мы говорим о доброхотной жертве, не за искуплением. И более того, в чем еще проявляется чистота жертвоприношений? Даже если мы можем, на самом деле, подключить здесь идею покаянной жертвы, благодаря чему достигается вот завершение, полнота искупления человека, раскрывается некий уровень, высочайший уровень связи с Творцом, подобной связи родителя с ребенком, который любит своего ребенка вне зависимости от его поведения, вне зависимости от его поступка, вне зависимости от того, сколько в прошлом огорчений, так сказать, доставил этот ребенок своему отцу. Вот именно такой режим связи человека со Всевышним раскрывается жертвоприношением, подобной связи родителя с ребенком. Поэтому сказано, что пусть чистые занимаются с этой чистотой. Поэтому им дается в изучение вот эти законы детям, которые на самом деле еще не обязаны исполнять заповеди. Для них понятие закона еще не существует. Потому что связь наша со Всевышним, она на самом деле выше взаимоотношений, так сказать, описываемых лишь исполнением инструкций. И вот именно этот уровень связи раскрывается благодаря принесению жертвы. Но и это еще не все. Чтобы еще немножко глубже попытаться проникнуть в идею жертвоприношений, обратимся к тому аспекту их, который на самом деле имеет вневременное значение. Духовная сущность этого понятия, которая продолжает оставаться актуальной, в том числе и в наше время, когда физического храма не существует, когда физически мы жертвоприношения приносить не в состоянии. Но речь идет о духовной сущности жертвоприношений. Тогда во времена храма как бы была полнота служения, то есть и физический акт, и духовная идея, которая им олицетворяется. Сейчас для нас актуальной остается духовная идея, но она для нас, может быть, нам даже удобнее и легче будет ее осознать, и это поможет нам глубже проникнуть в понимание, может быть, даже поможет нам примириться с проблематичной для нас, для нашего восприятия, вот внешней атрибутикой того, что происходило. Так вот, если мы с вами обратим внимание на начало описания жертвоприношений вот в книге Ваикра, «Одам киякрив микем корбан лашем». Человек из вас, из вашей среды, когда принесет жертву Богу, ну и дальше продолжается. Значит, должен делать то-то и сё-то, если он принесет вот из того-то, из того-то, из того, там, из быков, баранов и так далее. И дальше описывается, что он должен сделать. Значит, если кто-то из вас немножко сведущий в иврите, то вот в этой фразе «Одам киякрив микем корбан лашем», то, как я перевел, оно не... порядок слов в этой фразе не совсем согласуется с тем, как переводит обычно эту фразу. Тут слово «из вас», оно не совсем на своем месте стоит. Оно как бы подталкивает к прочтению несколько иному, что человек, когда принесет из вас жертву Всевышнему, жертва из вас, вот такая вот связка, такое вот словосочетание, и это не недоразумение. Это вот именно такое словосочетание, оно высвечивает истинную сущность жертвоприношения. Что приношение, на самом деле, человеком приносится, он приносит себя самого. Само слово «корбан», которое мы переводим как «жертвоприношение», корень этого слова, тот же, что у слова «коров», да, означает близость. Принесение жертвы означает приближение человека самого себя к Всевышнему, возвышение себя. Вот это животное, которое он кладет на алтарь, и смотрите, алтарь, жертвенник, у него есть другое название, бома, буквально означающее возвышение. Часть земли, часть земного, только возвышенная, немножко ближе к небесам, вот на это возвышение земного кладется эта приносимая жертва. Она называется ойлы, да, мы перевели как всесожжение, буквально это то, что возносится к небесам. Одна из трактовок того, о чем мы с вами говорим, то, что человек должен себя, свои таланты, способности и прочее посвятить всецело служению Всевышнему. Но есть у этого более буквальный, что ли, смысл? Человек должен себя принести в жертву, себя, свое животное принести в жертву, как написано об этом в последнем трактате Раби Йосефа Ицхака, предыдущего еврейского ревы, где обсуждают и эта идея в том числе, что человек, который хочет приблизить себя ко Всевышнему, стать ближе к Творцу, должен из себя свое животное начало, свою животную душу принести в жертву Всевышнему. У нас есть, как мы знаем, две души. Божественная душа, являющаяся частицей самой сущности Творца, божественной искрой, облекающейся в наше тело. Есть наша животная душа, витальная душа. Это та духовность, та энергетика, если можно так сказать, которая движет нашим телом. Божественная душа не движет нашим телом. Она не в состоянии непосредственно облечься в тело и приводить движение органа этого тела. Она может это делать лишь облекаясь в посредующую субстанцию, которая является наша животная душа. Лишь воздействуя на нее, она может постараться заставить нашу тушку двигаться в правильном направлении, в направлении совершения добрых дел, а не в направлении тех ориентиров, на которые нацелена вот изначально всеми своими позывами, порывами наша животная душа. Но животная душа, при том, что она не божественная, она животная, да, со всеми своими животными прелестями, она обладает достоинством, которым божественная душа не обладает. Она несет в себе огромный потенциал. Сказал царь Соломон: «Веров твой из быка и шор», что великий урожай приносится силой быка. Бык, силу которого, так сказать, по дуре его бычий, может принести разрушение, может перебодать полдеревни, если его захомутать и направить, так сказать, пустить по полю, именно этой силой может, так сказать, принесена огромная польза народному хозяйству. И это то, чего мы должны добиваться, работая над собой, воздействуя на свою животную душу, которая должна быть принесена в жертву. Смотрите, все те операции, которые совершались в храме во время жертвоприношений, проверка, выборка его, нужно его взять за рога, нужно взяться за него, взять его, потом его проверить, досконально, чтобы выявить все изъяны, поскольку не всякое животное могло быть принесено в жертву, потом что с ним происходило? его зарезали, из него должна была быть выведена вся кровь, разделывали, там, так сказать, свежевали, разделывали на части и так далее. Каждая из этих процедур имеет значение в нашем духовном служении. Во-первых, нужно взять этого быка за рога. Ну, у кого что, на самом деле, как пишет Раби Йосеф Ицхак, подобно тому, как в Торе перечисляется быка, там, или барана, овцу и так далее, наши животные души, так сказать, могут быть разными. У кого-то это бык, бодливый, мощный, так сказать, в байкерской кожаной куртке и с легким матерком, так сказать, или не с легким. А у кого-то овца, блеющая кротко, но которую постоянно нужно пинками гнать в нужных направлениях. У каждого из этих животных могут быть свои проблемы, свои нужды, вот как на них воздействовать. Значит, сначала это животное нужно взять, потом нужно его проверить, нужно выявить в себе все недостатки, чтобы знать, над чем работать, что исправлять, и также достоинства, чтобы знать, что нужно активно задействовать в нашей жизни, для того, чтобы приносить в этой жизни, в этом мире больше пользы. Зарезание и излечение крови тоже имеет значение. Лишение жизненности, отключение себя от вот этого вот пылающего энтузиазма в отношении всех тех прелестей, которые нам эта жизнь, этот физический мир предлагает. И забрать вот этот вот жар кровяной из нашей животной души, чтобы мы перестали, так сказать, неровно дышать в отношении вещей, которые на самом деле этого не заслуживают. И так далее. Вот это все является истинным смыслом нашего жертвоприношения, которое мы в состоянии, на самом деле, и должны практиковать ежедневно. В нашем персональном храме, помните, когда Всевышний дает заповедь о построении храма, он говорит: «Васули мигдаш вишахан тебе сойфан», и сделают мне святилище, и я буду пребывать в них, в каждом из нас. У каждого из нас есть свой индивидуальный храм, в котором мы должны вершить это служение, которое складывается, в принципе, из всех тех заповедей, добрых дел, которые мы исполняем, и в том числе в нем есть и вот эта практика жертвоприношения, вот особого воздействия на наше собственное животное, личное животное, нашу животную душу. Таким образом, мы воздействуем на самую сочную порцию того надела в материальном мире, который нам вручен в обработку. В храме, то, что совершалось в храме, оно на физическом уровне воспроизводило то, о чем мы с вами сейчас сказали. Это имело в то же самое время характер значения глобального масштаба. То, что возносилось на жертвенник, приносило некое вознесение, возвышение всей Вселенной. Помните, мы с вами говорили, что ингредиенты жертвоприношения на самом деле были полномочными представителями всех уровней земного мира, всех царств. Животное выступало от царства животных, а мука, масло, вино от царства растений, соль от царства минералов и помыслы людей, совершающих жертвоприношения, оно соответствовало царству человека. Всей Вселенной приносилось возвышение благодаря жертвоприношению. Тогда, в то время, была возможность совместить уровень физического действия с духовным наполнением. Сейчас мы, к сожалению, имеем возможность воспроизводить духовную идею жертвоприношения на нашем индивидуальном уровне. Вот в этом урок, один из уроков этого сюжета, в общем-то, практически всего содержания этой главы, кроме того, что мы с вами обозначили в самом начале, что это на самом деле подводит нас еще к очень важному уроку, что святость – это совсем не обязательно только, или на самом деле это вовсе не только то, что у нас вот автоматически ассоциируется с понятием святости, нечто духовное. Святость – это не только в небесах. И божественность не только в небесах. Она и здесь. Или, может быть, главным образом здесь. Понимаете, мы эту мысль тоже обозначаем, что Всевышний избрал для своего пребывания, место своего пребывания, земной храм, возведенный в этом мире. И пребывает он не только в хриплых песнопениях левитов. Зимой на морозе попойте. А в том числе и вот в этих жертвоприношениях, вот в том, как это выглядело. Смотрите, для нас это выглядит шокирующе, убийственно. Для людей того времени это выглядело просто обыденно. Так вот, в обыденном должна пребывать святость. И не только в обыденном, но даже в том, что для нашего ограниченного, вот сформированного вот нашим бэкграундом восприятия выглядит шокирующе, в этом тоже тоже святость. И на самом деле все во многом может определяться тем, как мы воспринимаем то, что представляется нам визуально, то, на чем мы концентрируемся, в то, во что мы пытаемся вникнуть своим сознанием. Знаете, есть такая интересная история о Котском Рэбе. Один человек, приехавший, так сказать, ко двору Котского Рэбе, стал жаловаться, это суматоха, беготня, толкотня, это вообще синагога или проходной двор. И Рэбе ему рассказал историю о человеке, жившем во времена храма, жившем где-то, так сказать, в провинции, в глухой провинции, который все мечтал приехать увидеть в Иерусалим, святой город, и прийти в храм, и насладиться этой святостью. Наконец он выбрался, приехал издалека, уже увидел этот храм, который выглядел как застывшая 100-метровая океанская волна из мрамора с золотым венцом. В полном трепете, значит, он поднялся на храмовую гору, вошел в храм, и тут увидел, кто-то там сидит, жареным мясом объедается, люди толкаются, потом быков ведут на убой. Слава богу, левиты поют, но поди их услышь, когда эти быки мычат, эти блеют. И режут, и режут, и режут. Значит, он кому-то там подошел, который как раз занимался освежеванием, да, весь, так сказать, весь в кровище. Он говорит, кто здесь главный? Покажите мне главного первосвященника, я хочу пожаловаться. Это что, это храм или это бойня? Человек ему сказал, ну, первосвященник, ты видишь перед собой. Он говорит, задумайся, ты пришел в самое святое место на земле. И все, что ты видишь, это бойня. Понимаете? Все определяется тем, что мы хотим увидеть. И нужно постараться проникнуть за пленку визуального изображения и концентрироваться на сути, которая за ней. И вот это еще один урок, который мы можем извлечь из этой недельной главы.